Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Доброго всем вечера. В эфире программа «Двоеточие». В студии Андрей Суховский. У меня сегодня в гостях Леонид Куканов. Добрый вечер, Лень.
Добрый вечер.
Мы сегодня выбрали такую тему, которая, с одной стороны, близка каждому русскому человеку, а с другой стороны, в общем-то, и далека от нас тоже. Поговорим о работе. Зачем работать? Что такое богословие труда, философия труда? Тут возникает масса вопросов. Конечно, вот я не зря упомянул нашу русскую культуру. Все-таки у нас масса пословиц, и все они о труде отзываются очень даже, надо сказать, положительно. Работа не волк, в лес не убежит, от работы кони дохнут и так далее. Можно продолжать список. И, в общем-то, ну, конечно, терпение, труд, все перетрут тоже есть, но мне кажется, больше более негативных высказываний присутствует.
Ну да, есть положительные какие-то, но их вспомнить даже операции, что пытаясь перечислить правильные пословицы, все равно выходит на то, что работа не волк.
Да-да-да. А зачем тогда человеку трудиться? Понятно, что вот, с одной стороны, нам надо трудиться для того, чтобы заработать себе на хлеб, и это понятная, понятная мотивировка. Но является ли труд чем-то таким уж онтологически необходимым? Должен ли человек, то есть сущностно значимым для человека, должен ли человек в труде обрести себя? Или, в принципе, можно обрести себя и без труда, если вот как-то так повезло, попал на территорию, где ешь кокосы, жуй бананы, и тогда и работать не стоит.
Ну, я думаю, что, основываясь на Писании, на первых страницах, в принципе, Библии, мы видим, что Бог – это Творец. И я думаю, и творчество, оно, мне кажется, заложено в нас. То есть многие воспринимают работу как некое проклятие. Ну, понедельник день тяжелый, и ура, сегодня пятница. Ну, вот, и, ну, и те же вот эти самые пословицы, они говорят о том, что человек любит отдыхать. Но проблема, мне кажется, не в том, что сам труд плох, а в том, что он, как и прочая часть творения, как и мы, пострадал в результате грехопадения.
И это сказалось на зарплате.
Это, кстати, на зарплате тоже сказывается, потому что, ну, если смотреть на библейское, ну, на библейское повествование, на законы Израиля, то Бог, он регламентирует, он говорит о том, что оплата должна быть вовремя, в срок и согласно труду, но даже Израиль этими правилами впоследствии пренебрегал.
Ну, труд как творчество.
Да.
Нет ли здесь какой-то подмены? Потому что получается, что труд – это какой-то такой способ досуга, в общем-то. А обычно творчество связывается не с трудом, а, ну, с каким-то хобби. Конечно, можно творить и за деньги, помните, как там не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Можно творить на заказ. Но обычно все-таки творческое начало, оно может быть связано с зарплатой, с работой, может быть, не связано. А тут получается, что всякое ли творчество является работой?
Но говоря вообще о том, чтобы творить что-то, создавать и получать за это какую-то оплату, вполне библейские, всякие трудящиеся достойны пропитания. И мне кажется, вообще вопрос о том, ну, не является ли кощунством что-то делать за деньги, возникает из-за вот того, что некоторые работают на нелюбимой работе, не выполняют свое призвание, И, соответственно, а кто-то получает деньги за то, что он делает то, что любит. И я бы привел цитату Шейна Клейнборна, такого радикального, одного из радикальных христиан нашего времени. Он сказал, что он высказал свое призвание следующим образом. Слово «призвание» предполагает, что нас позвали, и мы услышали голос Божий. Многие глубоко несчастны в своей профессии, потому что они не прислушались к голосу Бога. И многие христиане не живут полнокровной духовной жизнью по той причине, что не знают о своих дарах и своем предназначении. В результате и у тех, и у таких христиан возникает ощущение пустоты и усталости.
То есть, если снижать пафос этого высказывания, да. Проблема профориентации.
Да, проблема, можно и так, что есть в мире ложные ценности. И одна из таких ценностей – это попытка добиться каких-то… Ну, это расслоение профессий, что есть престижные профессии и непрестижные профессии. Тогда как если мы обратимся к Лютеру, то он говорил о том, что мы все священники, и каждый труд, он имеет свою ценность, каким бы он ни был. Будь ты монахом, будь ты священником – или будь ты уборщиком, или будь ты художником. То есть всякий труд ценен. Где ты видишь свое призвание, куда Бог тебя призывает, если твое сердце лежит, то это достойно. И нельзя возвышать свой труд и принижать чей-то другой.
Но не звучит ли здесь такого утешения уборщикам просто? Дескать, успокойся, и твой труд тоже ценен. Потому что я мало встречал людей, которые вот мечтали бы стать уборщиками и говорили, что мое призвание, собственно, это мыть полы. И большинство людей стремятся как-то повыше по социальной лестнице подняться. Вот. Конечно, утешительно, если ты уж оказался уборщиком, думать, что и мой труд тоже угоден Богу. Вот. Понятно, что когда уборщики пропадут, все это ощутят очень быстро, их отсутствие. Вот. Но при этом никто уборщиком быть не хочет как-то.
Ну, я не думаю, что совсем никто не хочет быть уборщиком. По крайней мере, мне известно несколько людей, которые... может быть, слово «уборщик» не очень нравится, и я знаю людей, которые открыли...
Клининговая компания.
Да, клининговая компания. То есть это очень... Звучит уже гораздо лучше, престижнее. Вот.
То есть это менеджер по метле получается.
Да, что-то такое, какой-нибудь мерчендайз. Попыли. Вот, по крайней мере, есть люди, у которых это хорошо получается, которые это делают профессионально, и проблема, того, что, может быть, это кажется, не такой нечистой профессией, потому что она связана, разумеется, с грязью. Хотя, по мне, так это самая, чистая профессия, потому что она приводит в порядок мир, можно сказать. Но это, соответственно, не утешение. Если человек не чувствует, что это ему нравится, то, может быть, действительно не стоит. То есть это не утешение. Если человеку не нравится быть уборщиком, значит, может быть, он не на том месте находится. Вот. Как-то так.
Угу. Ну, интересно, вот это расслоение труда на почетное, непочетное, на чистое, нечистое, оно с каких времен себя начинается? Ведь, похоже, уже в Библии есть какие-то вот такие намеки на чистый и нечистый труд. Ну, допустим, мы вспоминаем, что в книге «Исход» говорится о том, что для египтян занятия израильтян были нечистыми. Те были скотоводы, эти земледельцами. И если отматывать назад уже, да, к началу Пятикнижия, мы смотрим, вот Адам. Он земледелец, он возделывает землю, и земля проклята, и не будет превращать ему ничего. Дальше его детки, Каин и Авель. Каин по-прежнему земледелец, а Авель скотовод, так же, как евреи. И жертву Авеля Бог принимает, а жертву Каина не принимает. И мы вспоминаем, что евреи из Египта, где они были скотоводами, а египтяне земледельцами, и все становится понятно. В общем-то, земледельцы, конечно, не такие хорошие, и труд их не так ценен перед Богом. Нет такой тут акцентуации?
Ну, я не думаю, что как-то это, ну, что в повествовании про Каина и Авеля принимает Бог жертву, не принимает, связано с профессией. Вот. Мы на самом деле, книга Евреям пытается как-то толковать, почему Бог не принял жертву, но если мы обращаемся именно к рассказу о Каине и Авеле, мы не знаем, почему Бог не принял жертву Каина. Мы не знаем, был ли он действительно плохим, как многие из нас могут представлять, а Авель таким хорошим, как, ну, как это позднейшая традиция даже представляет. Мы просто знаем, что Бог принимает и не принимает жертву, а повествование дальше просто показывает о том, что Бог говорит Каину господствовать над грехом, но Каин позволяет... не сам господствует над грехом, а греху позволяет господствовать над ним. Вот. И я думаю, что тут не сильно имеет значение профессия. Но тем не менее...
Как-то уж очень навязчиво звучит эта нота о том, что земледельцы хуже, чем скотоводы.
Может быть, может быть. Но до... Ну, очень, очень интересно, что до потопа, мы как-то говорили, когда говорили об экологии, что, в принципе, животных не употребляли в пищу. Но после, соответственно, мясо, оно, конечно же, больше ценится, потому что это некий деликатес. И земледельцев много, а вот ну, мясо – это по особым причинам. Там можно вспомнить притчу о блудном сыне, что... при таком знаменательном возвращении, при таком событии, как возвращение сына, отец закалывает именно теленка, а не печет хлеб. Вот. Я думаю, что это уже вот с этим связано. Мы, ну, как бы, мы встречаем расслоение и в других культурах. У греков, например, интеллектуальный, умственный труд считался превыше, чем физический. Физически он был низок, но не все люди способны к интеллектуальному труду, и поэтому кому-то нужно трудиться во благо вот высшим интеллектуалам, философам и так далее. И в, плане, в этом плане мне очень кажется интересным повествование первой главы книги «Бытия». Бог сам занимается интеллектуальным и физическим трудом, и он передает это первым людям. Он говорит, что нужно дать название животным интеллектуальный труд и то, что нужно возделывать сад, физический труд. И таким образом Бог уравновешивает оба вида деятельности.
У нас вопрос от радиослушателя. Такая даже скорее ремарка. Бог сотворил небо и землю. В слове «работа» слышится «рабство», в слове «труд» – «трудности». Может быть, не случайно эти лингвистические тонкости?
Я думаю, что у русских не случайно. Да, вот очень интересно, но это связано с именно, видимо, с некой русской ментальностью, с русским пониманием, да, труда, трудность, рабство. Но, возможно, это также и потому, что труд, который... то благословение, которым наградил Бог человека, он был искажен в результате грехопадения. И уже после Бог говорит, что земля произрастит волчцы и тернии, и, соответственно, работать Адам уже должен в неких трудностях.
Мне тут в контексте лингвистических тонкостей вспомнилось еще, что раньше в русском языке слово «неделя» означало не 7 дней, а выходные. Вот отсюда понедельник – это то, что после вот недели. То есть неделя была седмица, а вот суббота и воскресенье – это как раз неделя. А выходные связываются, и праздничные дни связываются с тем, что ничего делать нельзя. праздник – это когда ты ничего не делаешь. И вот интересно, что с одной стороны труд – это благословение, а с другой стороны все-таки в Ветхом Завете звучит эта мысль о том, что праздничный день – это день, когда ты ничего не делаешь, когда ты должен покоиться, отдыхать. Праздник – это все-таки отдых получается, хотя и труд тоже праздник, но с другой стороны все-таки особым образом всегда выделяется день неделания, суббота. Как это можно трактовать, как это можно понять?
Ну, на самом деле, возвращаясь опять же к истокам, к первым главам книги Бытия, мы видим, что Бог работает и Бог отдыхает. И, соответственно, грех не только получается излишняя праздность, и об этом говорит не только Ветхий Завет, но и Павел, но и также отсутствие отдыха – это тоже противоречит Божьему замыслу.
То есть трудоголики грешат фактически?
Да. Кристофер Райт, специалист по этике Ветхого Завета, он высказался так, что переработка для одних и безработица для других – это один из наиболее примечательных и абсурдных результатов грехопадения в сфере труда.
Угу. Да, сейчас интересно, в Швеции приняли на государственном уровне такое постановление, что рабочий день не должен быть больше 6 часов.
Угу.
Что выяснили специалисты, оказывается, работник, который 6 часов трудится, успевает примерно столько же, сколько тот, кто трудится 8 часов. Последние 2 часа, вот эти лишние, 7 и 8, они никакой эффективности не прибавляют. Человек более устает, и на следующий день выработка меньше. Поэтому 6 часов оптимально. Вот тоже такой забавный момент. То есть, если человек не отдыхает, получается, в конечном счете он меньше успеет в своей жизни. И интересно, что Ветхий Завет буквально кричит о необходимости делать эти паузы. Субботний год, юбилейный год, каждую неделю этот перерыв. И одно из проклятий, ведь, которое падает на Израиля, связано как раз с несоблюдением субботы, получается, да? То есть не с тем, что они много работали, а как раз... Вернее, не с тем, что они мало работали, а с тем, что они как раз...
Работали, когда нужно было отдыхать.
Да-да-да.
И тоже, кстати, говорится и про землю, что земля должна, соответственно, тоже отдыхать от труда. То есть Божья заповедь не только, получается, на человечество распространяется.
Ну вот интересно. Интересно, как это реализовать в современной нашей постиндустриальной цивилизации, когда работа заполняет буквально все щели и отсеки человеческой жизни. Потому что раньше хотя бы в аграрной цивилизации и даже в индустриальной цивилизации работа ограничивалась строгими рамками поля, завода. Ты отпахал либо на поле, либо на заводе, и дальше твое свободное время. А сегодня, поскольку есть интернет, поскольку мы связаны огромным количеством разных коммуникационных сетей с этим миром, нас работа настигает в самые неудобные моменты. Нам могут позвонить, нам могут написать, мы до вечера, да и до ночи сидим в интернете, и в итоге оказывается, что мы работаем гораздо больше, чем раньше.
Да, ну, соответственно, поэтому важно вот понимать вот этику труда, эти правила, которые Бог дал народу израильскому, потому что они очень, в принципе, соответствуют для христианской этики и для современного мира, потому что тот же Райт отмечает, что даже современный оплачиваемый труд иногда он жестче, чем условия жестче, чем у рабов, которые были в Израиле. То есть Бог также на самом деле рабы это не то рабство в Израиле это не то, что было позже, когда мы видим рабство в Америке, когда в принципе раб был вещью, которую мог использовать. А израильский закон, он регламентировал Ну, если человек не может сам о себе позаботиться и поступает в рабство, то есть определенный период, после которого его должен отпустить. Вот. А зачастую современные работодатели платят деньги и держат в более жестких условиях людей, которые работают без отдыха, без передышки, в попытках заработать деньги, обеспечить себе какое-то значение, то есть...
Угу. Интересно, развитие сюжета, поговорим еще об этом.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый вечер, вы по-прежнему слушаете программу «Двоеточие». В студии Андрей Суховский, у меня в гостях Леонид Куканов. Мы рассуждаем о философии, теологии труда, о том, к чему мы призваны как христиане. И вот заговорили о рабстве ветхозаветном и о рабстве современном, когда большие корпорации порабощают человека и не дают ему продохнуть. Здесь возникает интересный контекст, который, наверное, нужно возвести к труду Вебера, протестантской этикой духокапитализма. Вебер там, напомню радиослушателям, рассуждает о том, что труд как самоценность не всегда был таковым. Были католики, работали они для того, чтобы заработать на хлеб. И как только труд выполнял свою вот эту функцию, человек заработал на хлеб, труд переставал быть целью. А потом появились протестанты, благодаря Лютеру, и сказали, что труд является призванием. А раз это призвание, то, соответственно, неважно, сколько ты заработал, ты должен работать ради самого призвания, ты должен постоянно что-то делать. И таким образом возникли излишки производства, а дальше капитализация, потому что тратить деньги ты тоже не можешь. Пуританская этика не позволяет тебе пускать их по ветру. Значит, надо вкладывать в банк. И вот возникает капитализм благодаря всей этой системе. Таков был взгляд Вебера. Понятно, концепция спорная, но тем не менее, мне кажется, что-то в этом есть. Вот у западного человека такое ощущение, что сидит где-то вот в спинном мозге идея, что труд – это призвание. Это не просто то, что ты делаешь для того, чтобы себя прокормить. Вот не ради хлеба куса, а ради Иисуса надо трудиться, да, как старообрядцы говорили.
Но... Я думаю, что да, потому что очень интересно, Мартин Лютер, он же перевел Библию на немецкий язык, за что его до сих пор почитают немцы, и он выбрал для перевода слова «призвание» немецкое слово «beruf», что означает «занятие». Вот. И таким образом любой труд стал ассоциироваться с призванием.
И то вот, есть вот что делает плохой перевод?
Нет, почему? Может быть, это хороший перевод. Кто знает. Ну, и он сознательно, может быть, он сознательно, скорее всего, это сделал, поскольку, возвращаясь к тому, что я упоминал, он в трактате «Христианскому дворянству германской нации» пишет, что выдумка, что папа, епископы, священники и монахи относятся к духовному сословию, тогда как князья, господа, ремесленники и крестьяне есть временное сословие. Он называет это ложью и лицемерием и в подтверждение приводит слова апостола Петра «Вы царственное священство» и слова из Откровения «Ты кровью своей сделал нас царями священниками». То есть Лютер вводит концепцию всеобщего священства.
Угу. И как это связывается с трудом?
Ну, соответственно, то, что я уже говорил, что нет не святого, нет вот этого деления на почетный труд и непочетный труд.
То есть всякий труд получается работа Божия, да?
Да. Что всякий труд это работа Божия, и занимаясь тем делом, к которому нас призвал Господь, мы вместе делаем Его Божье дело.
Вот мне больше интересует этот аспект, связанный с призванием, потому что, естественно, призвание – это то, что ты должен делать всегда, постоянно должен как-то развиваться. И тогда труд теряет свою какую-то цель вовне и обретает внутреннюю цель, внутреннюю ценность. А с этим, наверное, вот связан феномен там, каких-нибудь миллионеров, миллиардеров на Западе, которые готовы там косить лужайки, как в Форресте Гампе, да, там, да, за бесплатно это делает. Просто потому, что надо работать. Ну, нельзя не работать. Вот. Для русского сознания, наверное, это выглядит немножко смешно, потому что если уж у тебя деньги из ушей торчат, то зачем тебе еще работать? Связано ли это вот с разницей таких религиозных установок, вот протестантизм против православия, или это откуда-то из другого источника проистекает вот этот такой отличный взгляд на труд?
Ну, может быть, это не конкретно протестантизм против православия, потому что как один знакомый бизнесмен высказался, русские протестанты, в принципе, как православные. То есть для них труд – это плохо. То есть у нас еще не совсем появилось такое мнение, что труд – это благо. Труд – это то, что нам позволяет реализоваться. Вот. А на Западе, мне кажется, другое отношение. То есть тем более, что если тебе не нужно заботиться о деньгах, если у тебя они уже есть, ты можешь заниматься тем, что тебе нравится. Хуже, когда возникает ощущение, что нужно заниматься не тем, что нравится, а нужно зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги, конечно же, нужно, но мне кажется, что если ты качественно делаешь то, что ты умеешь, а не то, что принесет тебе деньги, не то, что ты считаешь, что тебе принесет деньги, то делая то, что ты умеешь, ты не будешь находиться в каком-то бедственном, плачевном положении. Потому что ты это будешь делать с любовью, качественно, а не быстрее бы сплавить.
Ну, а нет ли здесь такой идеализации? Потому что все-таки вы сами сказали, что мы живем в мире искаженным грехопадением. Есть много профессий, в которых ты будешь делать все очень хорошо, но зарплату будешь получать соответственно с тарифом.
Я не говорю, что если тебе нравится богословие, и ты будешь качественно делать богословие, ты станешь миллионером, который косит лужайку. Но я думаю, что не огромное богатство делает людей счастливыми, а цели предназначения. Может быть, это идеализация, я не знаю. То есть, как размышление.
Угу. Есть еще один вопрос от радиослушателя. Цитата такая. У Бутусова есть такие слова. Там мерилом работы считают усталость. С другой стороны, Бродского посадили за тунеядство. Что же тогда является мерилом труда?
Хороший вопрос, но я не думаю, вопрос в данном случае не в том, что Бродский был тунеядец, он им не был. Просто его так наше правительство оценило, советское. И вот в нашем, и вот проблема вот государства, которое было без Бога, что как раз-таки в отличие от греков, которые ценили интеллектуальный и не ценили физический труд, для советского государства важен был труд физический. Заводы, производство. И не был ценен труд интеллектуальный. Можно вспомнить, как Хрущев раскритиковал выставку авангардистов и вот это дело над Бродским. Так что
мне кажется, тут немножко другой контекст, потому что Бродского ведь судили не за то, что он занимался интеллектуальным трудом, а за то, что он не вписывался в систему, он не состоял в союзе писателей и занимался писательством. И здесь мы подходим к интересной теме современной, потому что мы могли бы сказать с определенной натяжкой, конечно, что Бродский был фрилансером.
Да.
Он занимался, да, подёнщиной и ничего плохого в этом не видел. Вот для советского государства такая неопределенность была тунеядством. Сегодня у нас таких тунеядцев
полно.
Полно, да. Да,
и я один из них.
Называется это фрилансом Леонид. У вас есть личный опыт фриланса. Вот скажите, это проклятие или благословение в контексте нашего разговора о труде?
Ну, я-то для себя считаю это благословением, потому что, по крайней мере, я занимаюсь тем, что действительно мне приносит удовлетворение.
И... Давайте вы расшифруете вот, для радиослушателей, расшифруйте, что такое фриланс, потому что, может быть, не все знают.
Значит, система, когда есть работодатель, ты к нему приходишь, он тебе дает работу, ты работаешь, получаешь зарплату. Фриланс – это свобода от офиса, свобода от работодателя, соответственно.
И от зарплаты тоже.
И от зарплаты тоже. Нет, но на самом деле тут как… В принципе, ну, тут как ты оцениваешь свой труд, и в данном случае фриланс позволяет… самому оценивать себя и оценивать то, что ты делаешь. Первоначально это было, может быть, сложно, потому что, ну, есть логотип, ну, например, как оценить труд дизайнера? Есть логотип, кто-то предлагает логотипы за 500, а есть логотипы, которые стоят миллионы. Вот, например, у того же Артемия Лебедева, я не знаю, но там понятно, что там большие ценники. И тут, соответственно, в цену не, ну, как бы не просто рисуночек вкладывается, а в цену вкладывается твои знания, твой опыт, твое мнение, твое понимание того, будет этот логотип продающим или не будет, потому что ну, люди не просто так хотят картиночку, а хотят, чтобы это символизировало их фирму, их дело, чтобы это привлекало людей. То есть, ну, как бы, это не какое-то развлечение, это все-таки коммерческий продукт.
Да, надо для радиослушателей пояснить, что Леонид дизайнер,
да.
Вот, поэтому здесь такая вот экскурс в область дизайна. Мы бы сейчас могли сказать, что он вольный художник, потому что вот он дизайнер-фрилансер.
Вольный дизайнер, да.
Вольный дизайнер. Вот. Но все-таки вот фриланс – это что-то новое в философии труда? Или это… просто некий новый виток того, что раньше называлось халтура?
Ну, я думаю, что ни то, ни другое. В принципе, фриланс... Ну, я работаю не один. У меня есть коллега, наша компания называется Кукадора. И, по сути, мы работаем не на кого-то, а сами на себя. То есть, если в обычной фирме есть менеджеры, которые занимаются тем, что находят клиентов, а потом дизайнеры выполняют заказы клиентов, то мы сами себе ищем работу.
Uh-huh.
И, ну, разумеется, что вот этот фриланс, он это не какая-то конечная точка, что вот я работаю так, и я достиг всего. Разумеется, есть идеи, есть планы, хочется развиваться, хочется творить, ну, чувствуешь, и вот заниматься тем, что, ну, действительно тебе нравится, и в чем ты чувствуешь некое творчество, некую свободу, в этом ощущается какой-то образ Бога, как Творца в себе, внутри себя.
Ну вот интересно, а всякая ли занятость, вся любая ли профессия может стать полем деятельности фрилансера? Вот опять вопрос от радиослушателя пришел. А фрилансеры косят лужайки?
Ну, я думаю, что можно создать такую компанию и искать себе заказы на лужайке. На самом деле сейчас с развитием интернета можно быть фрилансером во всем. Есть сайт, который поделен на заказчиков, которые ищут исполнителя для какой-то работы. Это может быть купить кофе и принести в офис. Я такой видел заказ. Это может быть сделать вот брошюру. То есть я и сам пользуюсь этим сервисом. Это может быть починить компьютер. Все что угодно. Есть категории, и в каждой категории заказчик может написать: я хочу то-то и то-то. А исполнители реагируют: могу ли я это сделать? Если могу, я отвечаю на заявку, и если получают заказ, то выполняю. Это вот то, к чему сегодня приводит интернет.
Угу. Это, наверное, тоже вот связано с системой такого неофициального такси, когда, да, можно вызвать себе водителя, да, оказавшегося рядом. Это же тоже такой момент. То есть те, кто, как говорят, бомбят на машинах, это же тоже фриланс получается, да?
И вот BlaBlaCar — это один из таких... И я, на самом деле, есть и другие, ну, не только с машинами, а подобные этому сервису, когда люди, просто занимаясь тем, что они занимаются, как BlaBlaCar, когда люди едут в какой-то город, и просто берут себе попутчиков уже, ну, как бы через сайт. Есть коуч-серфинг, насколько я знаю, моя знакомая сама путешествует и останавливается не в отелях, не в хостелах, а, соответственно, находит через сайт людей, которые готовы себя принять, и сама у себя принимает людей, которые приезжают, ну вот, просто под незнакомый город. И это всегда дешевле, чем пользоваться... Ну, то есть это получается фриланс-гостиничный сервис. Я бы так и писал.
Угу. Ну вот это интересно. Мне кажется, что-то подобное описывают в своей книге «Бизнес в стиле фанк». Два шведских экономиста и социолога. Они говорят о том, что постиндустриальная эпоха, она... В общем-то, показалось, что в каком-то смысле Карл Маркс был прав.
Да, да, да.
Сегодня, да, каждый может быть сам себе нанимателем, и, соответственно, средства производства находятся у трудящегося, а не у капиталиста. Значит, такая революция вот обычных людей благодаря интернету произошла. Каждый может сам себя продавать, свой интеллектуальный труд. Это интересно, потому что возникает вопрос, какую роль тут может играть государство, если фактически мы переходим на какой-то бартер, вот, то государство уже и ни при чем. И в какой-то момент возникает вопрос, зачем оно вообще нам нужно, мы можем без него обойтись.
Да, поэтому государство пытается это дело контролировать и сказать: нет-нет, без нас вы не можете обойтись.
Да, ну вот все-таки... Много, наверное, у нас еще вопросов остается. Вы же специалист по Новому Завету и, в частности, по книге Откровения. Вот ветхозаветное понимание труда, оно чем-то отличается от новозаветного или нет? Потому что какие-то заповеди явно в Новом Завете были переосмыслены, да, а вот труд, что с ним произошло?
Ну... Вот интересно, Кристофер Райт, третий раз уже упоминаю, который специализируется по этике Ветхого Завета, он пишет, что в Ветхом Завете мы находим Бога, который трудится, думает, планирует, принимает решения, оценивает и в конце концов отдыхает от труда. Ну, то, о чем мы говорили. И, соответственно, труд – это важная составляющая часть нашего человеческого облика, созданного по образу Бога. Поэтому заниматься продуктивной экономической деятельностью, владея мировыми материальными ресурсами – наша обязанность и право. И он сравнивает это с вторым посланием к Фессалоникийцам, 3 главы, где Павел говорит, что кто не работает, тот пусть не ест хлеб. Он говорит, что труд – это не только наш моральный долг, а умышленная праздность – грех, но и о том, что мы обязаны помогать в трудоустройстве других. Вот такое переосмысление. То есть, получается, новозаветная этика, она продолжает ветхозаветную. Мы должны трудиться, и мы должны помогать трудиться другим. Об этом пишет Павел, об этом пишет Ветхий Завет. Если мы мешаем людям трудиться, ну, он продолжает говорить, если мы мешаем людям трудиться или отказываем им в работе, то мы таким образом уничтожаем человеческую природу и образ Бога в них, а также не выполняем возложенную на нас обязанность перед Богом.
То есть это к праву на труд, да, фактически, нас приводит.
Вот, и ну, очень интересно, если мы заговорили об откровении, и мы помним, что в конце описывается новая земля и новое небо.
Да, вот вопрос, который всех волнует, мы будем там работать или нет? Или уж наконец-то отдохнем?
И наконец-то мы будем работать по-нормальному, я бы так сказал. Очень интересно, что Иоанн эту концепцию нового неба, новой земли берет из книги пророка Исаии. И зачитаю с небольшими сокращениями отрывок из книги пророка Исаии, 65 глава, 17 по 23 стих. Исаия говорит, Бог говорит через Исаию, «Теперь сотворю я новое небо и новую землю. То, что было прежде, не вспомнится больше и на ум не придет. Радуйтесь же и ликуйте вовек, глядя на дела, что я совершаю. Теперь я сотворю Иерусалим ликование, сотворю в нем народ радость». И уже никогда не будет там слышно ни плача, ни крика. Построят они дома, и сами станут в них жить. Виноград посадят, и сами вкусят плоды. Не будет так, чтобы строили они, а в домах этих жили другие. Не будет так, чтобы сажали они, а другие поедали плоды. Избранные мои станут сами пользоваться всем, что создадут. Не будут они трудиться напрасно и рождать детей, обреченных на несчастье. И дальше уже Исаия продолжает, заканчивается глава, известным стихом, что волк и ягненок будут пастись вместе, будет лев, словно бык, солому жевать. Мы понимаем, что и Иоанн, и Исаия говорят не о каком-то вот земном промежутке, а именно о будущем мессианском царстве, царстве Бога.
То есть это такая комбинация веганства и социализма?
Что-то вроде того. Но на самом деле Исаия говорит о том, что не будет несправедливого труда. Не будет так, что мы будем трудиться и не будем наслаждаться этим. То есть, наконец-то, ну, вот искаженное творение, искаженный труд, они справятся и будет так, как это замыслил Бог. Вопрос к радиослушателям. Задумывались ли они когда-нибудь, что возвращение в Эдем – это не возвращение, как вот когда-то была реклама «Баунти райское наслаждение», не пляж с голубым песком, а возвращение в Эдем – это возвращение к справедливому труду. Наверное, не всем нравится такая идея, но потому что труд сейчас – это не всегда благо, потому что не всегда он соответствует тому, что Бог задумал о нас.
Вот мы в каждой передаче стараемся рекомендовать слушателям какую-нибудь книгу. Я смотрю, что у вас на столе книжечка лежит одна, посвященная труду. А может быть, вот стоит ее порекомендовать к прочтению?
Да, это Тимоти Келлер. Русский перевод книги называется «Зачем работать? Великие библейские истины о вашем деле». Издательство «Эксмо», поэтому название несколько, может быть, пафосное. Вот. Мне нравится именно английский вариант названия. «Каждое благое начинание, соединяя свою работу с работой Бога». Так оно называется по-английски. Да, это вот такой вводный, можно сказать, вводная книга в этику труда. И если слушателям как-то эта тема какой-то зацепила чем-то, то, конечно же, эту книгу следует в первую очередь прочитать.
А вот христианский труд. Вы так мельком упомянули, что в России протестанты, в общем-то, в своей этике труда ничем не отличаются от кого бы то ни было в России. Вот. В общем, работают так себе. Почему такая странная ситуация? Не действует на нас этика протестантизма?
Тут очень интересно. Я, если говорить о личном опыте и немножко выйти от теории, от богословия, то я замечал, что раньше верующие хоть считались сектантами в советское время, но они ценились, поскольку это были действительно ответственные работники, которые не пили, не курили. И,
но это уже подвиг в России.
Да, и качественно выполняли свою работу. Но, видимо, где-то, может быть, в 90-е, в общем, произошел рубеж, и мой знакомый, который, у которого есть свое дело, своя кофейня, он сказал, что я избавился среди своих работников от христиан, потому что, ну, с ними невозможно работать.
Зато с ними хорошо молиться.
С ними хорошо молиться, может быть. Может быть, хорошо с ними разговаривать, но тут не дело в том, что протестантская этика повлияла, как-то не может повлиять на
русские мозги.
Тут скорее наоборот, нужно русским мозгам рассказать об этой этике, потому что, мне кажется, действительно повлияла эпоха 90-х, когда в принципе нужно было делать деньги, когда рухнули все ценности, и как бы христианство не говорило о том, что, ну, как бы, что ценность другая, ну, мне кажется, есть какая-то вот какое-то влияние, что труд – это не духовное. Поэтому христиане молятся, христиане служат в служениях, и они соответственно, пренебрегают обычной работой. Они идут молиться, они идут на служение, а работа подождет.
То есть в полный разрез с идеями Лютера о том, что
да.
любая работа – это призвание. Получается, у нас в мозгах возникает такая дихотомия, разделение, что есть некие священные действия, это то, что происходит в стенах церкви, и вот то, что на потребу дня.
Да, то есть призвание может быть только в стенах церкви. А работа нужна, чтобы поесть, прокормить, одеться. Мне кажется, как раз идеи Лютера забылись в современном протестантизме, и стоит о них вспомнить.
Особенно в свете 500-летия Реформации, которую мы скоро будем праздновать. Я помню, был такой манифест, который сочинили Проханов и другие евангельские деятели в начале 20 века. Там много интересных идей, много наивных, много совсем уже комичных. Там все Проханов призывает, чтобы аграрные культуры у христиан были лучше, чтобы мы выращивали самые хорошие евангельские яблоки. И звучит это смешно, а с другой стороны думаешь, вот а почему бы и нет? Почему бы христиане не показали свое христианство своим трудом? Это был бы лучший метод благовестия, на мой взгляд, когда бы все знали, что вот это действительно сделано христианами. Вот не в плохом виде, как сейчас это часто бывает, а наоборот, в хорошем. Вот желаем нашим слушателям задуматься о труде, осмыслить свой труд с христианской перспективы. На сегодня все. Мы расстаемся. Спасибо огромное, Леонид, за это рассуждение наше совместное.
Всего доброго.
До свидания.